Мы благодарим нашу коллегу Анну Аракелову.
Ну, а теперь вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. По оценкам специалистов Европейского центра среднесрочных прогнозов, Европа пережила самую теплую осень за последние 350 лет. И Атлантика продолжает удивлять своей активностью, порождая один циклон за другим. Преобладающие юго-западные ветры не оставляют зиме никаких шансов, и аномальной теплой погоде пока нет конца, полагают синоптики. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура днем от 5 до 7 градусов тепла. В Москве также 5-7 выше нуля, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в утренней программе.
20 лет со дня смерти Анатолия Марченко. Борьба с экстремизмом в России. Выставка «Азбучная истина» в Центральном доме художника.
Продолжают поступать ответы наших слушателей. А вопрос утреннего эфира сегодня сформулирован следующим образом. Считаете ли вы, что распад Советского Союза был неизбежным? Вы помните о том, что 15 лет назад, в 91-м, произошел формальный распад СССР. Так называемые были заключены Беловежские соглашения.
А я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
20 лет назад, 8 декабря, исполняется 20 лет со дня смерти известного публициста, диссидента, советского политзаключенного Анатолия Марченко, рассказывает Татьяна Вольская.
Анатолий Марченко родился в 1938 году в городе Барабинске в семье железнодорожника. Будучи рабочим парнем с неполным средним образованием, Марченко попал в лагерь для политзаключенных практически случайно. О том, как это было, говорит историк, бывший политзаключенный Вячеслав Долинин, которому довелось познакомиться с Марченко в тюрьме.
Впервые Марченко попал в лагерь еще в 1958 году. Попал ни за что. В рабочем общежитии была драка. Он разнимал дерущихся. Но милиция не разбирала. Он бежал, пытался перейти иранскую границу и так попал впервые в политический лагерь. И вот, выйдя на свободу в 1967 году, он написал книгу «Мои показания». Это была первая книга о послесталинских политических лагерях, которая получила широкую известность. Ну, сначала она ходила в самиздате, естественно, потом она была издана на русском языке и в переводе на многие языки мира за рубежом.
В 1966 году Марченко вышел из тюрьмы человеком высокообразованным и убежденным борцом. За книгу «Мои показания. Воспоминания о мордовских лагерях и Владимирской тюрьме» он поплатился годами ссылок и лагерей, но продолжал писать публицистику, выступать в защиту преследуемых и политзаключенных.
В политическом лагере в Мордовии он познакомился с диссидентами, подружился с Даниэлем, принимал участие во множестве правозащитных акций. Я познакомился с Марченко в августе. В августе 1984 года, когда меня перекинули на 35-ю зону. Марченко поначалу работал на этой зоне кочегаром, но он перекрывал трубу, которая вела в поселок, где жили представители администрации, для того, чтобы больше тепла попадало в ШИЗО, в котором находились заключенные, где было очень холодно. Ну, после этого его тоже посадили в карцер. Он был переведен в швейную мастерскую, шил брезентовые рукавицы. За два месяца до советского вторжения в Чехословакию, он написал открытое письмо в СМИ многих стран мира о том, что угроза этого вторжения существует.
В последний раз Анатолий Марченко был арестован в 81-м после открытого обращения к академику Капице с призывом выступить в защиту Сахарова. 4 августа 86-го года в Чистопольской тюрьме он объявил голодовку и держал ее 4 месяца с требованием всеобщей политической амнистии в СССР. До Горбачевской амнистии политзаключенных он не дожил всего несколько недель. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 7 часов 12 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия, ну, как всегда, первополосные публикации.
Совершенно верно. И сегодня, конечно же, главная тема — 15-летие распада Советского Союза. Ряд изданий выносит эту тему на первую полосу, причем делают из них центральные публикации, в частности, газета «Известия». Озаглавлена публикация «День извлечения уроков». Сегодня один из самых важных дней в нашей истории, пишет издание. 15 лет назад, 8 декабря 1991 года, лидеры еще входивших на тот момент в состав Советского Союза России, Украины и Белоруссии подписали в заповеднике Беловежской пущи документ, в котором объявлялось о прекращении существования Советского Союза как геополитической реальности. Сегодня все они на пенсии, а мы без единой страны, которую наши предки собирали веками. Почему так случилось и что нужно делать, чтобы беловежская история больше никогда не повторилась? За ответом на эти вопросы «Известия» обратились к ведущим российским экспертам на заседании политклуба «Известий». Вопрос «Почему так случилось?» задает и газета «Время новостей», но только задает она его первому президенту независимой Украины Леониду Кравчуку. «Неконтролируемый распад СССР привел бы к миллионам жертв». Интервью вынесено на первую полосу, читайте газету «Время новостей». Отмечу также, что этой же теме посвящен сегодня редакционный комментарий в газете «Ведомости». Еще одна тема, которая интересует многих, это мэр Томска и его арест. Почему-то, правда, сегодня только российская газета выносит тему в заголовок и в сюжет первой публикации. «Земли мэр», она озаглавлена. Хотя в среду поздно вечером был арестован мэр Томска Александр Макаров. Независимая газета тоже об этом пишет. Озаглавлена публикация «Мэров научат любить партию» и акцентирует издание то обстоятельство, что обвиняемый прокуратурой томский градоначальник резко критиковал «Единую Россию». Еще одна тема, весьма популярная сегодня, это реконструкция гостиницы «Россия». Газета «Ведомости», первая полоса, сила слова. Строить новую гостиницу на месте России можно было без всякого конкурса, поняли столичные власти. И назвали этот проект реконструкцией. Такая формулировка содержится в постановлении о возобновлении работы ОАО «Россия». Теперь оно, как хозяин гостиницы, может выбирать любого инвестора. Проект останется за ST Development, уверены и в компании, и в мэрии. «Россия превыше всего», таков заголовок публикации на первой полосе газеты «Коммерсант». Московские власти пошли на беспрецедентный шаг, отказавшись исполнять решение высшего арбитражного суда. Вчера заместитель мэра Москвы Иосиф Орджоникидзе заявил о том, что ST Development Шалва Чигиринского продолжит работу при конструкции гостиницы «Россия», а новый конкурс проводиться не будет. Юристы отмечают, что в конечном итоге чиновникам придется провести новые торги, а за неисполнение судебных решений им может грозить уголовное преследование.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. Мы вновь с ней встретимся приблизительно через полчаса, и она продолжит нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. А сейчас в Москве 7:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России рассмотрит проект закона о повышении минимального размера оплаты труда до 2000 рублей. Окружение Дмитрия Ковтуна, свидетеля по делу об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, опровергает сообщение о том, что он находится в коме. Джордж Буш отказался без предварительных условий вести переговоры с Сирией и Ираном по урегулированию ситуации в Ираке. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания проводит сегодня переговоры в Тегеране. На севере Болгарии в результате автокатастрофы погибли по меньшей мере 17 человек. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
Сегодня в записи в 10:00 вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Правительство России решилось отпустить цены на газ и электроэнергию в течение 5 лет. Но начнут ли их экономить в стране? Электрозатратность экономики, которая вдвое превышает среднемировую. Об этом сегодня в программе «Время и мир» в 10:00. Слушайте «Радио Свобода».
Пока на наших волнах спортивная информация. К этому часу в чемпионате Национальной хоккейной лиги завершились несколько матчей. С одинаковым счетом 3-1 Бостон выиграл у Торонто, а Флорида у Баффало. 3-2 так завершились матчи Нью-Йорк Рейнджерс-Питтсбург. и Миннесота Калгари. Причем в обоих случаях победитель был выявлен в сериях буллитов. Детройт нанес поражение в овертайме Сент-Луису 4-3. Монреаль взял верх над Нью-Йорк Айлендерс 4-2. Ну а самый крупный счет был зафиксирован во встрече Тампа-Бэй-Атланта. 8-0 одержал победу клуб из Флориды. Два первенства мира взяли старт в четверг. Два первенства Европы, прошу прощения, взяли старт в четверг. В Швеции соревнуются гандболистки, россиянки. В стартовом матче одержали победу над соперницами из Хорватии 27-22. А в Финляндии началось первенство Европы по плаванию на короткой воде. В первый день было разыграно 8 комплектов наград. Я назову несколько результатов. На дистанции 400 метров вольным стилем у мужчин первенствовал россиянин Юрий Прилуков, опередивший двух представителей Польши, Пжемыслава Станчика и Павела Коженевского. Еще один российский пловец Аркадий Ветчанин стал чемпионом континента в плавании на 200 метров на спине. Серебряную награду завоевал представитель Германии Хельги Меуф, а третье место занял Разван Флоре из Румынии. Россиянка Елена Богомазова стала обладательницей бронзовой награды в заплыве на 50 метров брасом у женщин. Победительницей стала здесь Яна Шефер из Германии, а серебряная награда в активе Кейт Хейвуд из Великобритании. Ну и, наконец, в эстафете 4 по 50 метров комплексным плаванием у мужчин победу одержали спортсмены Германии, которые установили новый мировой рекорд. Второе место заняли финны, а третье – итальянцы. В очередном туре баскетбольной Евролиги УЛЕП московские динамовцы на своей площадке одержали победу над гостями из турецкого ФС Пилсена 90-83. Кроме того, Цибона выиграла у Ромы в Загребе 91-84, а Жальгирис взял верх над французским Поортезом на своей площадке. Проиграл Поортезу французскому на своей площадке 106-110, причем для выявления победителя в этом матче понадобились два овертайма. Динамовцы занимают третью позицию в группе А, уступая пока Олимпиакосу и испанскому Таугрису. Обновленный выпуск новостей спорта на наших волнах приблизительно через час.
В Москве 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». В Московской галерее «Элизиум», расположенной в Центральном доме художника, открылась выставка «Азбучная истина». Это азбуки, буквицы и инициалы, созданные лучшими русскими художниками в первой половине XX века. О выставке рассказывает наша коллега Лиля Пальвелева.
Обычно азбучными истинами называют что-то простое, для всех очевидное. Дескать, что может быть элементарнее букваря? А вот у названия выставки не переносное, а прямое значение. Здесь словосочетание «азбучная истина» имеет непосредственное отношение к буквам. Самые ранние экспонаты относятся к 1904 году. Это авторские листы из знаменитой и чрезвычайно изысканной азбуки в картинах Александра Бенуа. Рядом с ними потешные карикатуры, созданные Мстиславом Добужинским. Каждая из этих работ тоже посвящена отдельной букве, однако этот алфавит был вовсе не малым детям адресован. Слово искусствоведу галереи «Элизиум» Юлии Виноградовой.
Азбука Добужинского создана для своих собственных коллег. Она так и называется «Азбука мира искусства», и на каждую букву подобран персонаж, который входил в объединение мира искусства, и который представлен в виде такой забавной карикатуры, причем сам Добужинский, вот он изображен, сам себя он изобразил как святого Себастьяна, пронзенного стрелами. То есть он уже заранее знал, что на него его коллеги будут, ну, может быть, не обижены, но, в общем, будут злиться, сердиться за такие резкие карикатуры.
Скажите, а Добужинский как-то связывал, какой будет персонаж и какая буква?
В его азбуке это больше связано, конечно, с именем, но бывает, что и не с именем. Например, Александр Бенуа, у него идет не на «Б» вот по фамилии, а на букву «А». И не просто потому, что не было другого персонажа на букву «А», а потому что, ну, как бы хотел показать, что Бенуа в мир искусства, первый как основатель мира искусства и первый как художник.
Каждая эпоха оставляла на азбуках свой след, причем не только художественного порядка. Вот характерный пример.
Азбука Черемныха, она такая совершенно советская азбука, называется антирелигиозной, и на каждую букву алфавита там такие очень действительно антирелигиозные, жесткие и абсолютно взрослые стихи, и, соответственно, очень жесткие политические картинки.
Картинки, о которых говорит Юлия Виноградова, больше похожи на политические плакаты. А вот образец стихотворного текста. «Жрица жала, жертву ждала». Понятное дело, таким образом представлена буква «Ж». Впрочем, большая часть рисунков выставки никакого отношения к идеологии не имеет. Курчавые буквицы Татьяны Мавриной стилизованы под древнерусские, а разглядывая азбуку Василия Ватагина под названием «Буквы и звери», многие вспоминают свое детство. Если не эта, так другая книжка с иллюстрациями известного анималиста обязательно была у каждого советского ребенка. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем утреннюю программу и предлагаем вашему вниманию нашу рубрику «Русский политический интернет».
Только сумасшествием можно объяснить непонимание элементарных вещей, происходящих на горячо любимом пространстве, называемом Родиной, пишет правозащитница Галина Кожевникова в статье «Оскорбление величества» на интернет-сайте «Грани.ру». По поводу двух совпавших по времени судебных приговоров. В отношении главного редактора издания «Радикальная политика» Бориса Стамахина, чьи материалы публиковал сайт чеченских сепаратистов «Кавказ-центр», и в отношении Руслана Мельника, лидера группировки петербургских скинхедов «Мэтт Крауд».
«Мне, например, не нравится, когда люди радуются гибели других людей. И главное, мне не нравится, когда людей бьют и убивают. Наверное, это признак сумасшествия. А еще я не считаю, что за слова надо сажать, какими бы гадкими и подлыми они ни были. Даже если эти слова преступны, за преступные слова надо лишать права эти слова публично произносить, но не более. А еще я думаю, что насилие обязательно должно быть наказано, обязательно, реально, а не покачиванием пальчика судьи в сторону убийцы или погромщика». А мне вот странно, почему Борис Стамахин получил 5 лет колонии общего режима, а Руслан Мельник — 3,5 года колонии поселения. Я, в отличие от многих моих коллег, считаю, что деятельность радикального политика Бориса Стамахина вполне достойна внимания прокуратуры и суда. Я убеждена, что его деятельность не менее преступна, чем деятельность, ну скажем, Юрия Беляева, если кто забыл, идеолога питерских нацистов, получившего 1,5-годичный условный срок за публикацию инструкции по уличному террору. Но я не понимаю, почему подробная инструкция по убийству менее преступна, чем называние подрыва танка федерала в Чечне «благой вестью» или даже одобрение захвата Норд-Оста. Стамахин не овечка, но почему в таком случае овечка Беляев? И уж тем более я не понимаю, почему организация экстремистского сообщества, на счету которого не менее 4 доказанных насильственных эпизодов, личное участие в как минимум 2 избиениях, все это суд признал в случае Руслана Мельника, лидера группировки «Мэтт Крауд», тянут всего на 3,5 года колонии поселения, тогда как обвинение федерала в геноциде чеченского народа на срок в 1,5 раза больше и на более строгом режиме. Я смотрю на это и думаю, ты можешь делать все, ты можешь пойти и убивать вьетнамца, ты можешь собирать отморозков и разгромить Макдональдс, ты можешь избить темнокожего, и тебе все сойдет с рук. Правда, при одном условии — не оскорбляй величество. Не обзывай желтым земляным червяком сам знаешь кого, ну или присных от греха.
Как пишет Галина Кожевникова, если ты смолчишь про червяка, то прокурор добродушно будет рассказывать газетчикам, что ты никакой не расист, а просто шел бить арбузника. Если ты одобришь Буданова, то сможешь вывешивать расстрельные списки с адресами и фотографиями. И приговоренному ФСБ объяснит, что это у него, у приговоренного, то есть мания величия. Мол, не того полета ты птица, чтобы мне, федеральной безопасности, тебя защищать, даже если ты член президентского совета. Вот когда убьют, тогда и приходи. Так может, тогда не называть это борьбой с экстремизмом, предлагает автор текста в «Гранях.ру». Может, переименовать закон о противодействии экстремистской деятельности в закон об оскорблении величества?
Приговоры по Борису Стамахину и по лидеру «Мэтт Крауд» меня возмутила непропорциональность наказания, потому что Борис Стамахин никого не убил. Никого не избил, издавал малоизвестный бюллетень, действительно радикальный и действительно заслуживающий наказания за экстремизм и за возбуждение национальной ненависти. Он никакая не невинная жертва политического режима, он вполне реальный и достойный наказания преступник, но он получил максимальный по этим статьям приговор, вынесенный за последние 5 лет. С самый суровый приговор – 5 лет колонии общего режима. И при этом через буквально несколько дней в Петербурге выносится приговор лидеру, организатору одной из крупнейших экстремистских группировок Петербурга, на счету которой несколько доказанных нападений, не говоря уже о том, что еще больше половины нападений просто не доказаны, не смогли доказать. И он получает 3,5 года колонии-поселения. Таким образом, судебные решения говорит о том, что можно избивать нерусских, можно организовывать экстремистские группировки, и вы за это получите, ну, легкое наказание. 3,5 года колонии-поселения, потом еще под амнистию попадете. Но режим критиковать? Не-не-не. Вот за это вы получите по максимуму, что и произошло со Стамахиным. И это ужасно, потому что это разбивает просто веру в любую беспристрастность закона. У нас и так-то, в общем, вера в силу закона не очень велика, но все, что происходит в таких процессах, которые, в общем, всегда резонансные и привлекают огромное внимание, они просто напрочь уничтожают веру нормальных людей в то, что российские преступления могут быть наказаны.
Мнение правозащитницы и публициста Галины Кожевниковой. «Оскорбление величества». Сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашем эфире.
Интернет-переводчик. Подробности в панораме высоких технологий. О том, как можно пересечь границы Великобритании, вы узнаете из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока».
А пока давайте познакомимся с мнениями наших слушателей. Узнаем о том, что они думают по поводу распада Советского Союза 15 лет назад. Распад СССР был неизбежен, считает Татьяна. В 91-м году все республики, более 90% на референдуме проголосовали за независимость. Надо помнить, что все великие империи распадались. Римская, Византийская, Тасманская, Британская, Австро-Венгерская. А такая держава, как СССР, преступная, должна была распасться. Ну, распад СССР – это пример глупости трех людей, прежде всего Ельцина, считает Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Сам вопрос поставлен так, чтобы увести от ответственности за содеянное алчных предателей, выдающих желаемое за действительное. Это мнение москвички Лидии. Неуемные страсти и наживы в конкурентной борьбе приведут к уничтожению не только самих конкурентов, но и все живое на планете Земля. В первом письме, естественно, империя не османская имеется в виду, а османская. И в СССР, и в России слабая правовая структура. Это мнение Дмитрия и сильные общинные традиции. Отсюда круговая порука с наградами и наказаниями. И безответственные вожди с диктатурой закона. И Россия развалится со временем, а вы об СССР.
И сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, на волнах радио «Свобода» программа «Время в гостей», в которой посол Латвии и России Андрис Текманис и ведущий программы Виталий Портников будут говорить о российско-латвийских отношениях после саммита НАТО в Риге. «Время гостей» в прямом эфире радио «Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут и на волнах радио «Свобода» выпуск последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Окружение Дмитрия Ковтуна опровергает сообщение о том, что он находится в коме. Ковтун является одним из главных свидетелей по делу об убийстве бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. Сегодня исполняется 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще лидеры России, Украины и Белоруссии приняли решение о прекращении существования СССР и образовании СНГ. Продолжается следствие по делу о хищениях в Пенсионном фонде России. Ряд руководителей фонда подозреваются в растрате денег, выделенных на закупку компьютерного оборудования. Следствие предполагает, что в сговоре участвовали представители некоторых компьютерных компаний. Из Ливана в Москву сегодня возвращается группа российских военных специалистов по строительству мостов. За 2 месяца инженеры восстановили на ливанской территории 9 мостов, разрушенных в результате вооруженного конфликта с Израилем. Базовый лагерь российских инженеров вместе с частью имущества передан ливанской армии. Госдума России сегодня рассмотрит в первом чтении проект закона о повышении с 1 сентября будущего года минимального размера оплаты труда до 2000 рублей. Президент США Джордж Буш признал необходимость сменить американскую политику в Ираке. Заявление было сделано им после переговоров в Белом доме с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Ханье прибыл с визитом в Тегеран. Главной темой переговоров будет финансовая помощь Тегерана палестинским властям. Иран уже предоставил кабинету Ханье 120 миллионов долларов. Манифестации в центре Бейрута будут продолжаться до тех пор, пока не будет создано правительство национального единства, заявил лидер радикального движения «Хизбаллах» шейх Хасан Насралла.
И теперь о погоде. Но прежде давайте обратимся к календарю народных примет, в котором говорится: 8 декабря, декабрь год кончает, зиму начинает. Но вот судя по прогнозам синоптиков, зиму начинает совершенно аномальной температурой, аномальной погодой, поскольку сегодня в Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура днем от 5 до 7 градусов тепла, в Москве также 5-7 выше нуля, ветер юго-западный 3-8 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон возмущенный.
Возвращаемся к центральной теме сегодняшнего утреннего эфира, 15-летию подписания Беловежских соглашений, которые положили конец существованию Советского Союза. Накануне круглой даты эксперты и политологи в Москве рассуждали на тему, был ли распад СССР неизбежным. А слушал эти рассуждения наш корреспондент Данила Гальперович.
Нынешнее политическое руководство уже дало свое определение распаду СССР. В одном из публичных выступлений Владимир Путин назвал это событие крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Этим настроением прониклись многие российские политологи, лояльные Кремлю. Например, директор Института политических исследований Сергей Марков полагает, что лидеры Советского Союза не пользовались достаточной поддержкой народа и, как говорят в сводках дорожных происшествий, не справились с управлением.
Легитимность советских органов власти была значительно меньше, чем республиканских, поскольку они были выбраны на полтора года раньше. Условия стремительного революционного развития это имеет огромное значение. Кроме всего прочего, Михаил Сергеевич Горбачев боялся идти на свободные выборы, всенародные, и тем самым снизил легитимность такого института, как президент СССР, что в дальнейшем не позволило ему опереться на достаточный политический авторитет.
А заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин напоминает, что заключение Беловежских соглашений поддержала тогда прежде всего российская политическая элита.
В юбилейных передачах, на телевидении, во многих статьях опять как бы муссируется, что вот три мужика собрались, и вот они развалили Советский Союз. Но на самом деле точку существования Советского Союза поставил именно российский парламент, который через два дня ратифицировал это соглашение. Причем против голосовало, как известно, 6 человек. Сейчас примерно половина Верховного Совета РСФСР претендует на то, чтобы быть среди тех 6.
И тем не менее, для многих экспертов очевидно, что СССР сам сделал слишком много для того, чтобы развалиться, говорит директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
По данным даже советской статистики, в 1982 году экономический рост в СССР прекратился. Ну, сначала, так сказать, при Андропове, там, некоторыми административными усилиями, потом кредитными программами в машиностроении, было несколько, так сказать, уже на излете взнуздана, так сказать, рыхлеющая система, и рост несколько увеличился. Но потом он снова практически прекратился. Система, конечно, была самоедская и, значит, малоэффективной. Носил объективный характер распад, и от этого мы никуда не уйдем.
Кажется, недаром тот же Владимир Путин назвал СНГ механизмом цивилизованного развода республик бывшего СССР. Без образования Содружества развод мог бы получиться диким. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы Александр Дянин обратился к жителям Санкт-Петербурга с вопросом, а считаете ли вы, что распад Советского Союза был неизбежным?
Серьезно, возможности не было, но можно было постараться. Если бы кто-то пошел бы на уступки, то да, но так там каждый имел свою точку зрения и не хотел уступать другим. Из-за этого произошел раскол.
Думаю, что неизбежно, потому что все захотели свободы. С другой стороны, а почему нет? Все хотели свободы, они ее получили. А теперь все просятся назад. Я думаю, что все объединится в конце концов.
Надо было, конечно, сохранять. По крайней мере, надо было попытаться. Сколько лет бились за то, чтобы соединить, а теперь мы сейчас все раздаем.
Вообще, ничего удержать было невозможно. Там персонально какая-то вообще такая нажива, по-моему, не до страны.
Процесс, конечно, был неизбежен, потому что любые империи распадаются. Как и в любой империи, есть глава, который все держит в своих руках, так и в Советском Союзе все было так же построено.
Какое-то расхождение во мнениях всегда есть, когда людей долгое время объединяли насильно. Какие-то тенденции должны были возникнуть. Вопрос только где и как, и где надо было сохранять, а где не надо было сохранять. Может быть, сейчас как-то сблизимся в конце концов?
Думаю, что это было неизбежно, потому что рано или поздно меняются правители, и я думаю, что Ельцин, он не смог бы сохранить СССР.
Я думаю, этого никто не знает. Кто может сказать, как было бы?
Вообще это было неизбежно, потому что сколько бы мы ни тянули, человек должен был получать действительно реально за свой труд и действительно работать. А в той стране мы часто очень сочковали.
Я думаю, все-таки процесс неизбежен. Это же не в один день все решилось, было очень много предпосылок, поэтому я думаю, нет.
Кому-то это нужно было, чтобы, наверное, распался СССР. Я просто не в курсе вот этой истории.
Я думаю, что неизбежен. Думаю, что ничего не изменилось бы.
Мне кажется, все случилось так, как должно было случиться. Система империи как таковой не актуальна в настоящий момент. Очень здорово жить маленькими локациями и дружить.
Я думаю, на тот момент был неизбежен процесс, но вообще, конечно, лучше было бы сохранить. Просто, видимо, людям надоел вот этот застой, хотели что-то переменить, а теперь это уже попробовали вот это. И теперь ясно, что нужно было сохранить. На ошибках учатся.
На тот момент был он неизбежен. К сожалению, на тот момент, когда он существовал, наверное, все-таки страну рулил человек, который как будто бы держал всех в страхе. Но если долго очень держать мышек в клетке и в итоге открыть дверцу, что они сделают? Они, наверное, разбегутся.
Был неизбежен, потому что любое насильственное объединение в конечном итоге рано или поздно распадается. Очень многие республики из бывших советских должны насладиться своей свободой, а потом понять, что она бессмысленна.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что распад Советского Союза был неизбежен? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы». Далее на наших волнах панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Google выпустила тестовую версию интернет-переводчика с русского языка на английский и обратно. С помощью этого сервиса можно переводить отдельные тексты и целые интернет-сайты. О сервисе перевода текстов поисковой системы Google рассказывает Владимир Губайловский.
Для того, чтобы перевести русский сайт на английский язык, нужно вызвать бесплатную службу Google, выбрать тип перевода, например, с русского на английский, и ввести точный адрес интернет-страницы. На вашем мониторе появится точно та же страница, но на английском языке. Англоязычные страницы можно также переводить на русский. В настоящее время Google умеет переводить на английский тексты с арабского, немецкого, испанского, французского, итальянского, китайского, японского и корейского языков.
Новости коротко. Только 3 официальных сайта соответствуют стандартам ООН для слабовидящих. Специальное исследование проводилось в 20 странах, включая Россию. Для слабовидящих адаптированы только 3 сайта во всем мировом интернете. Сайт канцлера Германии, сайт премьер-министра Великобритании и сайт правительства Испании. В исследовании, проведенном ООН, отмечается, что сайты самой Организации Объединенных Наций не соответствуют стандартам для слабовидящих. Компания Intel продемонстрировала ноутбук на базе технологии Intel Centrino для портативных компьютеров, который поддерживает стандарты беспроводного широкополосного доступа, WiMAX, Wi-Fi и систему передачи данных сотовых сетей 3-го поколения. Все 3 решения интегрированы на одной микросхеме. Для доступа к сетям всех 3 типов Intel разработала коммуникационный контроллер Intel WiMAX Connection 2300. Австралийская организация «Содружество научных и промышленных исследований» сообщила, что ей удалось достигнуть скорости более 6 гигабит в секунду по беспроводному широкополосному соединению. Этой скорости достаточно, чтобы за 0,007 секунды передать собрание сочинений Шекспира. Директор лаборатории беспроводных технологий доктор Джей Гуо сказал, что это только первая стадия проекта. Следующим шагом станет беспроводное соединение со скоростью 12 гигабит в секунду.
Панораму высоких технологий представил наш коллега Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, итак, давайте обратимся к центральной теме утреннего эфира. Сегодня отмечается 15-летие подписания Беловежских соглашений. И, как мы уже выяснили, это центральная тема и сегодняшних российских газет. Но можно немного поподробнее?
Можно. Тем более есть на эту тему комментарии. Как я уже отметила, это комментарий, редакционный комментарий в газете «Ведомости». А также Андрей Колесников в газете «Газета» пишет об этом. Начнем с «Ведомости». «Поражение и победа» – так озаглавлен материал. Первый президент России Борис Ельцин, председатель Верховного Совета Украины Леонид Кравчук и глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич 8 декабря 1991 года подписали договор о создании Содружества независимых государств. Империя самораспустилась. Через 2,5 недели президент Советского Союза Михаил Горбачев ушел в отставку, советский флаг в Кремле был спущен. Споры о неизбежности тех событий продолжаются, но важнее споров об исторических развилках то, как сегодня относиться к историческому факту 15-летней давности, как к концу или как к началу. Считаете события поражением и трагедией, невольно принимаешь на себя роль жертвы чьих-то козней, а если считаешь их началом нового, отправной точкой, то становишься самостоятельной силой, ответственной за свое будущее. В первом случае исходишь из чувства национальной обиды, во втором – из ощущения национальной ответственности. В сегодняшней России ностальгия по былому величию культивируется официальными СМИ, возрождены символы Советской империи, сталинский гимн, красное знамя вооруженных сил и звезды на офицерских кокардах. Президент Владимир Путин назвал распад Союза величайшей геополитической катастрофой XX века. Советский Союз таким образом предстает не колоссом, распавшимся под грузом копившихся десятилетиями политических и экономических проблем, а империей, рухнувшей под ударами злокозненных сил. В России, да и в других крупных республиках СНГ, ностальгия по имперскому величию действительно превалирующее чувство, впрочем, идущее на спад, продолжают ведомости. Важно, между тем, то, как политики пытаются использовать эти общественные настроения. От этого зависит, куда движется Россия. По данным свежих опросов, в республиках бывшего СССР о его распаде жалеет большинство – 52% в Белоруссии, 54,7% в Казахстане, 59% на Украине, больше 62% в Таджикистане и больше 78% в Киргизии. Россия не исключение. Ностальгирует по Союзу от 56 до 68% россиян. Это неудивительно. Люди, у которых растаяли сбережения и исчезла прежняя уверенность в завтрашнем дне, противопоставляют относительное равенство в бедности и стабильность нынешнему кричащему расслоению и переменам. Они видят прошлое в розовом свете, забыв о тотальном дефиците, многочасовых очередях и однопартийной системе. С похожей проблемой сталкивались многие империи, распавшиеся в 20 веке – Германия, Франция, Великобритания, Япония. Обида, горечь утраты – сильные чувства, способные объединить людей разного достатка, общественного положения и вероисповедания. От политиков зависит, культивировать их или найти другие средства единения народа. Национальная обида, доведенная до кипения, выигрывала много выборов, но у этого чувства есть одна особенность – пробудить его легко, а утолить практически невозможно, заключают ведомости. И вот что считает Андрей Колесников на эту же тему. Дату Беловежского соглашения можно на самом деле считать реальным днем независимости России. Позитивно или негативно мы относимся к этому факту, матери истории уже все равно.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. И в продолжение темы я напомню нашим слушателям вопрос, с которым мы сегодня к ним обращаемся. А считаете ли вы, что распад Советского Союза был неизбежным? В Москве 7:45, и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Начато следствие по делу о хищениях в Пенсионном фонде России. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Александр Козулин находится в критическом состоянии, но отказывается прекратить голодовку. Демонстрации в центре Бейрута будут продолжаться до тех пор, пока не будет создано правительство национального единства, заявил лидер Хезболлах. Джордж Буш, президент Соединенных Штатов Америки, признал необходимость сменить американскую политику в Ираке. Старт американского космического челнока Discovery отложен из-за погодных условий. Слушайте новости на Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Закон о федеральном бюджете на 2007 год. Система распределения квот на экспорт нефти. Базовая процентная ставка для 12 стран еврозоны. Все это темы экономического обзора.
Совет Федерации России обсудит сегодня закон о федеральном бюджете на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличена на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, профицит бюджета, то есть превышение доходов над расходами, составит по планам 1,5 триллиона рублей или 4,8% ВВП. Бюджет рассчитан, исходя из ожидаемого роста российской экономики в 2007 году на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. Федеральное агентство водных ресурсов России приостановило действие 12 лицензий на водопользование, выданных ранее компании «Старстрой», основному подрядчику строительства магистральных наземных трубопроводов проекта «Сахалин-2». Компании дан двухмесячный срок для устранения выявленных нарушений, в противном случае действие лицензии будет прекращено. Ранее министр природных ресурсов России Юрий Трутнев заявил, что в случае аннулирования лицензии на водопользование продолжение работ в рамках проекта «Сахалин-2» окажется невозможным. Этот проект реализует компания «Сахалин Энерджи», основными акционерами которой являются британо-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell, а также японские промышленные компании Mitsui и Mitsubishi. Федеральное агентство России по энергетике планирует изменить систему распределения квот на экспорт нефти по магистральным трубопроводам государственной компании «Транснефть» и отказаться от существующей практики закрепления за нефтяными компаниями определенных направлений поставок сырья. Как сообщил представитель агентства Вадим Рыбин, готовится проект постановления правительства, которое предоставит российским нефтяным компаниям равный доступ ко всем экспортным направлениям. Вместе с тем он не назвал возможных сроков принятия этого документа. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны с 3,25 до 3,5%. В Соединенных Штатах действующая ставка 5,25%, в Японии 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в той или иной стране, ибо удорожаются банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны.
С обзором вас познакомил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В завершении официальный курс рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 19 копеек за доллар США и 34 рубля 88 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 33 цента.
Московское время 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 8 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
8 ноября 2004 года. Программа «Седьмой континент». Неуставные отношения в российской армии обсуждают ведущий Александр Костинский и писатель Дмитрий Быков.
Вот дедовщина, что это такое?
Знаете, Максим Леви, он придумал очень хорошую концепцию. Армия – это в некотором смысле такая модель антижизни. Ведь главная цель всякого солдата – это дослужиться до дембеля. Это такая отдельная жизнь, локализованная вот на отрезке 2 лет, главная цель которой – как можно скорее дембелизоваться. Очень трудно представить себе человека, который хотел бы как можно скорее умереть. Но вот дед, он именно хочет как можно скорее демобилизоваться из этой жизни. На протяжении этих 2 лет он проходит все стадии нормального старения, вплоть до старческого брюзжания, присущего деду, да, который говорит, вот мы-то в ваши годы. Да? И эта жизнь, которая абсолютно во всем копирует с обратным знаком жизнь реальную. Если наша с вами реальная жизнь все-таки имеет какие-то созидательные цели, да, то армейская жизнь – это сплошное разрушение. По сути дела, главная цель армии – это уничтожение народа. Как это ни странно. Почему это вовсе не уничтожение? уничтожение противника. Это как раз указывает именно на то, что все ценности в армии вывернуты наизнанку именно потому, что мы живем в захваченной стране. Собственными элитами эти элиты наследуют каким-то очень давним варяжским архетипом, северным. Потому что вот этот вот государственнический архетип, при котором лишь бы жило государство, а народ пусть весь помрет, вот эта варяжская идея, на самом деле, в армии очень дословно подтверждается. Офицеров там зовут немцами. Офицер воспринимается как враг. Главная цель армии – это никак не защита внешних рубежей. Это соответствующее репрессивное воспитание населения, при котором это население должно превратиться в абсолютный фарш. Вот это вот та школа, не пройдя, та инициация, пройдя которую, человек не может считаться полноценным гражданином. Вот это то, о чем Шендерович замечательно сказал, тухлый кубик рабства навеки растворился в крови. И вообще жизнь в любом закрытом сообществе, к сожалению, сейчас структурируется ровно по тому же образцу. Мы все хотим как можно скорее отсюда дембельнуться. Как это ни ужасно звучит. Для кого-то таким дембелем становится эмиграция, для кого-то смерть, для кого-то еще что-то, но в любом случае жизнь предстает как пространство тотального мучительства и испытания. Для того, чтобы ее нормально прожить, надо быть немножко мертвым.
Как с этим бороться?
Ну, я бы напомнил замечательную статью Владислава Шурыгина, напечатанную в омерзительной литературной газете, но статья очень дельная. Никакая армейская реформа не пойдет, пока у солдата не будет ощущения, что он защищает родину. Верните людям родину, и не будет дедовщины.
Неуставные отношения в российской армии. Радио «Свобода». 8 ноября 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 7 часов 53 минуты и завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» наша традиционная рубрика «История Запада и Востока». И сегодня она из Великобритании, где на этой неделе телевидение BBC в рамках еженедельной программы «Панорама» показало документальный фильм, в котором рассказывается о том, как можно без особого труда пересечь границы Соединенного Королевства по поддельному или краденому паспорту. Корреспонденту BBC удалось под видом нелегального беженца приобрести фальшивые паспорта 20 стран Европейского Союза и дважды въехать по ним в Англию. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Героиня журналистского расследования, предпринятого телевидением BBC, Шахида Тулаганова, 33-летняя журналистка Всемирной службы британской вещательной корпорации. 10 лет она работает во Всемирной службе BBC, приехав в Англию из Узбекистана. Сейчас она британская подданная. Задача, которую поставили себе участники этого эксперимента, объехать все 25 стран Европейского Союза и выяснить, насколько легко можно приобрести там поддельные паспорта, по которым в Англию проникают нелегальные иммигранты, а заодно проверить с помощью такого паспорта, крепка ли британская граница. В результате Шахиде удалось купить в различных странах Евросоюза 20 поддельных паспортов по цене от 250 до 1500 фунтов, дважды благополучно пересечь по фальшивому паспорту британскую границу, а также несколько границ других европейских стран. О своих нередко опасных приключениях, когда многое ей самой приходилось снимать скрытой камерой, она рассказала в телепрограмме «Панорама». Я спросила Шахиду Тулаганову, как и почему возникла идея проверить надежность британских границ.
Ну, на самом деле, сама идея зародилась еще зимой, когда я сидела в кафе с некоторыми украинскими строителями, живущими в Лондоне, и как бы они мне предложили купить паспорт литовский. И я была на самом деле в шоке, потому что я никогда такого не слышала. Я подумала, что они шутят, оказалось, они шутили, и оказалось, что это довольно распространенный товар, то есть продавать паспорта. Ну и таким образом зародилась идея фильма, то есть поехать по Европе и посмотреть, сколько паспортов я смогу купить из всех 25. Ну а купив паспорта, естественно, нужно надо их проверить, как можно легко или просто пройти через британскую границу. И на самом деле я встречалась, по мере того, как мы снимали фильмы, даже здесь, в Великобритании, я сталкивалась с очень многими, скажем, нелегальными мигрантами, которые приехали в Британию по фальшивым паспортам. Я думаю, проверю-ка я сама, насколько это работает. Оказалось, что сработало.
Скажите, знали ли иммиграционные власти Британии о вашем эксперименте?
Нет, абсолютно никто ничего не знал. То есть все происходило очень реально. Я играла роль как бы вот нелегальной мигрантки с фальшивым паспортом. Но когда я проходила границу, естественно, на мне был фальшивый паспорт, и никто не знал, что я Шахид Тулаганова, что я из BBC. То есть все было очень даже натурально.
А если бы вас задержали?
Ну, если бы меня задержали в Британии, то у меня с собой как бы в чемодане было письмо от BBC и, как бы, естественно, номера телефонов юристов BBC. Но если бы меня задержали в Бельгии или, например, где-то в другой стране континентальной Европы, то тогда, конечно, было бы не очень хорошо, потому что там уже совершенно другое право, и там уже меня бы никакой BBC-шный юрист не выкупил бы.
Согласно вашему опыту, насколько процветает рынок поддельных паспортов в Европе?
Ну, процветает довольно широко, потому что есть спрос, огромный спрос, и есть, естественно, предложение. Паспорта покупают все, то есть те, кто хочет приехать в Европейский Союз, и те, которые не могут получить визу. Получить трудовую визу крайне тяжело. То есть, если мы говорим о странах бывшего Советского Союза, то мы имеем дело в основном с украинцами, белорусами. Есть, конечно, представители Центральной Азии, не так много, как украинцы, скажем. А когда мы говорим о Греции, то туда как бы едут уже в основном представители Ближнего Востока. Это иранцы, арабы, турки. То есть таким образом люди, которые не могут получить ни трудовую визу, ни даже ни туристическую визу в эти страны, и они как бы едут, надежда на то, что получив какую-то фальшивую бумажку, они смогут работать. И в принципе это получается.
Скажите, а что за люди занимаются этим бизнесом? Я имею в виду те, которые помогают достать паспорт.
Различные категории людей. Например, я встречала людей просто на базаре, которые ходят вот так вот и, скажем, согласны помочь. И они не похожи на каких-то больших преступников. Ну, в основном, скорее всего, это посредники. Конечно, приходилось сталкиваться с довольно организованными группами. И опять-таки хочу подчеркнуть, что организованные группы, это вот, например, в Греции я имела дело с иранскими курдами. Это организованная цепочка как бы иранских курдов, которые оперируют в Греции, во Франции, в Бельгии и так далее. То есть существует какая-то система перевозки людей, доставка товара, скажем так. А когда мы говорим о представителях бывшего Советского Союза, то здесь речь идет о, в основном о литовцах, которые кооперируют или с поляками, или с украинцами, или в основном действуют сами. И тут уже, так как они делают довольно хорошие паспорта, то есть не только литовцы, скажем, представители Прибалтики, то, скорее всего, там есть какие-то, может быть, завязки с представителями Министерства внутренних дел или даже паспортных столов, скажем так. То есть там уже идет довольно глубоко все.
Говорила журналистка Шахида Тулаганова, дважды испытавшая надежность британских границ. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А вот тема следующего часа. Переговоры Джорджа Буша и Тони Блэра по Ираку. Скандал в полиции Германии. Годовщина атаки на Перл-Харбор. Также мы еще поговорим о трудовой дисциплине в Конгрессе США.
И вновь послушаем «Давайте глаз народу». Очень много откликов на вопрос, считаете ли вы, что распад Советского Союза был неизбежным. Нина Васильевна сообщает: «Мой муж с 54-го года знал о распаде Советского Союза. От нашего первого посла он сказал, два института работали, один в Америке, а другой в Западной Германии сразу после окончания войны. И по их расчетам советская власть России должна была быть только до 74-го года. Это развал преднамеренный». Распад Советского Союза не мог не быть неизбежным в тех условиях, когда КПСС открыто перешла из марксистско-ленинских позиций на позиции регионизма, если я правильно понимаю сообщение, если не было искажения пейджинговой связи. Отказ от этой политики привел к обострению экономических и иных проблем. Это не могло не привести к распаду страны, что отразилось на его населении, сообщает Николай Борода.
Соединенные Штаты должны заставить иракцев взять на себя ответственность за собственную судьбу.
Бороться против депутатского большинства, что бороться против ломот.
Мы запускаем механизмы регулирования на рынке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дальнейшее сосуществование Абхазии и Грузии в рамках одного государства невозможно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно...